Радиомаяк.ру представляет. Мастера спорта.
Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колосова. Я рада приветствовать нашу сегодняшнюю гостью Екатерина Юрлова-Перхт, российская биатлонистка, чемпионка мира, неоднократная чемпионка России, призер Кубков мира. Все это о ней. Екатерина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как проходит ваша самоизоляция? Мы уже все выходим, собственно, из этой самоизоляции. Что у вас было? Да, перво-наперво хочу поздравить вас с получением диплома.
Спасибо большое, спасибо, да. Это, наверное, самый, ну, назовем его так, хайлайт самоизоляции.
Как вообще учеба? Тяжело было?
Вы знаете, в принципе, наверное, нет, не тяжело, потому что было большое желание и, в принципе, был большой интерес к тому, что я изучала. Поэтому благодаря просто замечательному педагогическо-преподавательскому составу, вот, все было замечательно.
Все-таки это не институт физкультуры, а Московский государственный университет, насколько я понимаю, да, и экономический факультет. Почему такой выбор?
Да, все верно. Ну, действительно, потому что сейчас там есть замечательная программа подготовки на базе высшего образования в сфере спортивного менеджмента, которая, я считаю, лично мне открыла какие-то перспективы.
Ну, а если так пофантазировать, то вот какое приложение, да, этого диплома в вашу будущую жизнь, в вашу профессию, может быть, будущую?
Ну, если так все сложится, и я продолжу работать после окончания своей спортивной карьеры в спортивной сфере, да, непосредственно в биатлоне, то данные знания мне очень в этом пригодятся, ну и, соответственно, они будут закреплены дипломом о дополнительном высшем образовании.
А сложно ли было вот дистанционно именно учиться? Потому что нередко у людей возникали всякие проблемы, у ребят, студентов, про школьников уже вам вообще молчу. Вам как это далось?
Вы знаете, мне, наверное, было несложно, и скажу наоборот, это был самый лучший формат для меня в связи с тем, что все эти 2 года я продолжала тренироваться и принимать участие во всех соревнованиях, поэтому, наверное, для меня это был выход, единственный выход и единственный способ обучения. Я уже привыкла, потому что за спиной также 2 высших образования и учеба в школе. Поэтому, наверное, после учебы, после 2 высших образований уже дистанционно давалось не тяжело.
А защита диплома дистанционно – это первый раз, первый опыт в вашей такой жизни?
Да, вот действительно защита как раз-таки была очень интересна, и благодаря новым цифровым технологиям, да, технологии Zoom, действительно создавалась атмосфера того, что я нахожусь в аудитории, как только подключились все преподаватели, вся комиссия экзаменационная, вот, создавалось такое впечатление, как будто бы я уже и не дома сижу и защищаю собственный диплом.
Кать, с учебой более-менее понятно, а вот как далась самоизоляция в плане тренировок, подготовки? Я видела у вас в Инстаграм, и вы в одном из интервью говорили, что папа ваш, да, сделал очень хороший, мини-тренажерный зал, что ли, или как это можно назвать. Вот как тренировки проходили?
Да, все верно. Действительно, отец приложил большие усилия, сделал из нашей веранды такой импровизированный тренажерный зал, где действительно есть все необходимое для базовых упражнений, для поддержания себя в форме, будь то зарядка или обычная силовая тренировка. Мне, наверное, повезло еще в том плане, что я провела все это время в Ленинградской области, где были не такие жесткие правила, допустим, как в той же Москве. И у меня была возможность выходить на тренировки в лесную зону. То есть приходилось выходить рано утром, когда не было возможности с кем-то даже пересечь, потому что в это время мало кто выходит прогуляться. Вот. И поэтому, в принципе, я ничего не потеряла в плане физической подготовки. Я продолжала тренироваться, проходя такой как раз вот конец марта, апрель, можно сказать, такой восстановительный период с небольшой физической нагрузкой.
Благо еще и тренер был рядом, да, насколько я понимаю?
Да, это точно.
А здесь вот здесь проблема, вот как мне кажется, да, вот в самоизоляции, когда ты, по сути, работаешь только со своим телом, да, ну, насколько я понимаю, даже невозможно там ни лыжи, роллеры, ни оружие. Вот нет ли опасности перегрузить свои мышцы и потом потерять в скорости? Вот здесь как за собой следить?
Вы знаете, я вот, наверное, опять повторюсь, что нам, наверное, повезло немножко, в кавычках скажем, да, с тем, что в данное время пришлось как раз вот у нас, да, у зимних видов спорта, тем более у биатлона, это переходный период, и здесь были небольшие функциональные, небольшие силовые нагрузки. Тут основная задача была смотивировать себя на поддержание, да, то есть не поддаться панике, соблюдать все меры предосторожности, но себя продолжать держать в тонусе. Вот, то есть, ну, опасности со стороны даже заданий того тренировочного процесса, да, который, в принципе, у нас есть всегда на данный период, это апрель, начало мая, в принципе, невозможно такими нагрузками себя перегрузить в чем-то.
А если не, допустим, если бы не случился коронавирус, если бы не случилось вот этой пандемии, самоизоляции, как проходит летний период у биатлонистов? Когда они начинают активно включаться в работу? Что вообще летом происходит?
Вы знаете, у всех стран совершенно различная подготовка, и я знаю, что многие сразу по окончанию сезона спортсмены едут куда-то в те места, где еще сохранился снежный покров, для того, чтобы закататься, как у нас такой термин есть, да, то есть делать спокойные, равномерные тренировки, но находясь еще на снегу. Несмотря на то, что мы бегали по нему практически полгода, да, там с октября месяца по март, вот, все равно такое есть пожелание. Желание у многих тренеров многих стран, что лучшее восстановление – это вот все-таки такая легкая откатка, но продолжать на лыжах, да. Многие спортсмены в данный период, вот если мы говорим о апреле, начале мая, при открытых границах путешествовали, уезжали куда-то в теплые края, наоборот, восстановить свое здоровье за счет того, чтобы побыть на море, зарядиться энергией солнца, энергией воды соленой. В принципе, вот, наверное, выпала та возможность как раз-таки уехать куда-то на хороший снежный покров, да, если данный регион нам не позволяет это сделать. Ну и, соответственно, выпала возможность уехать куда-то на море, если, опять-таки, море от нас далеко. А если говорить уже о летней подготовке, то, конечно, есть ряд стран, у которых много условий тренировочного процесса именно в условиях Среднегорья, да, так как вот у нас в России, например, база Сочи, Лаура. Поэтому вот сейчас, наверное, многие спортсмены в выигрышном положении, потому что у них в регионах есть данная высота, и они уже могут начать активные тренировки непосредственно на данной высоте.
А если бы лично вашего спросили, вот, Кать, как ты хочешь готовиться к сезону? Вы бы как разложили его, допустим, вот с лета и до начала непосредственно стартов официальных?
Вы знаете, я пошла по тому пути, по которому я тренировалась последние несколько лет. Я бы уехала на родину к мужу и готовилась бы там на протяжении всего летнего периода, возможно, с некоторыми контактными тренировочными сборами с нашей сборной или перекрестными сборными со спортсменами других стран.
А вообще легко идет тренерский штаб на вот такие вольности, я не могу назвать это вольности, да, но вот индивидуальная подготовка. Ко всем идут навстречу или это должен быть определенный вес уже, скажем так, в сборной?
Вы знаете, я думаю, что так как у нас изначально, не считая эстафетных гонок, вид такой, наверное, больше индивидуальный, да, чем командный, если мы говорим про биатлон, то в любом случае, даже в составе самой сборной у нас присутствует индивидуальный подход. Просто если мы говорим обо мне, я последние 5 лет уже готовлюсь индивидуально, и, в принципе, мои результаты в течение сезона показывают, что я нахожусь на том же хорошем уровне, что и девчонки. То есть, наверное, я бы не стала ничего менять. По девчонкам сложно говорить. Здесь нужно встречаться именно со спортсменом, с тренерами сборной, с личными тренерами и обсуждать всю программу подготовки. Если у региона есть возможность предоставить спортсмену хорошие условия подготовки, то почему бы не попробовать индивидуальную подготовку?
А часто ли биатлонисты, спортсмены предпочитают готовиться где-то за границей? Ну, вот хотят, по крайней мере, вот такое вот у них в планах, или нет? Или у нас не хуже?
Вы знаете, у нас замечательные тренировочные комплексы. Пользуясь случаем, скажу огромные слова благодарности также нашему комплексу в Кавголово, который пошел на ряд уступок для профессиональных спортсменов и открыл возможность пользования лыжероллерной трассой. Есть замечательные комплексы в Ханты-Мансийске, в Тюмени. Единственный, наверное, момент, почему спортсмены предпочитают, не то что предпочитают, а хотели бы проводить летние сборы за границей, это ознакомление с теми трассами, на которых впоследствии зимой им придется выступать. То есть это такое даже не столько желание выехать куда-то, да, и потренироваться, потому что, в принципе, у нас есть такие же хорошие условия. Это, наверное, на будущее, в плане с точки зрения психологии, с точки зрения тактики, техники прохождения каких-то отдельных участков трассы, да, которые зимой практически схожи с теми же лыжероллерными трассами, что есть на данных зарубежных базах. То есть, если мы говорим, это замечательная база в Рупольдинге, замечательная база в Оберхофе, если говорить о Германии, Хоффильцен, Астерсун. То есть, наверное, все те места, где у нас проходят этапы Кубка мира.
А с другой стороны, но этапы Кубка мира, они более-менее проходят всегда на одних и тех же трассах, там, из сезона в сезон. Что там изменится? Или все-таки меняются как-то трассы, перестраивают их?
Ну, вы знаете, лично для меня, я, в принципе, знакома со всеми трассами, да, где я бывала на Кубках мира. Но если мы говорим о молодых спортсменов, которые только попадают в сборную и которые имеют возможность попасть на эти трассы только зимой в составе команды на Кубке мира, да, им бы, конечно, побывать там заранее, чтобы, ну, как сказать, утрированно, понюхать пороху еще до боя.
Это точно. Я понимаю, что вы как работали, так и будете работать со своим отцом, он же личный тренер. С другой стороны, вот эти новые назначения, да, вот теперь Михаил Шашилов стал наставником женской сборной России. Вас они как бы касаются, или как вот у вас идет взаимосвязь с главным тренером сборной? Вот я что хочу понять.
Вы знаете, мой личный тренер уже контактировал и не один раз с старшим женским тренером, с Михаилом Шишиловым. Вот, в принципе, разговоры по мне велись так же, что он не против, чтобы я продолжила именно ту индивидуальную работу, так как, я думаю, что, будучи еще региональным тренером, он тоже следил и за мной, и за моим личным тренером. Поэтому я думаю, что здесь продолжится такая же работа, тесная работа, работа со всеми результатами, результатами всех тренировок, да, то есть со всеми анализами подготовительного процесса. Вот. Поэтому я думаю, что новый тренерский штаб, надеюсь, пойдет также мне навстречу, чтобы я продолжила индивидуальную подготовку.
Они могут вам рекомендовать какие-то аспекты подготовки?
Да, конечно, и я всегда с радостью принимаю какие-то замечания или какие-то пожелания к добавления к моему тренировочному процессу, к индивидуальному плану. Вот. Такая же работа была у нас и с Виталием Нарицыным, то есть мы всегда находились в контакте, он всегда отслеживал мои тренировки, которые я скидывала в общую систему. То есть он видел все выполняемые мной нагрузки, где-то что-то комментировал, где-то говорил, здесь нужно немножко остановиться, где-то говорил, что здесь нужно наоборот добавить. То есть это не так, что я уехала куда-то на 3 месяца без вести и потом появилась и рассказывала о себе, что я делала. Тут, в принципе, просматривается каждый день, каждое тренировочное занятие. То есть, в принципе, все данные, вся информация, которую вся информация о моей работе, да, которую я выполняю в моих тренировках, она всегда находится у старших тренеров. То есть они всегда это видят, всегда могут ее скорректировать вовремя.
А почему такая чехарда с вот именно с наставниками? Это вообще как-то отражается на девчонках, вообще на команде? Или просто вот там у каждого есть свой наставник, но меняется там главный тренер?
Ну, вы знаете, наверное, вопрос больше к руководству все-таки Союза биатлонистов, потому что, ну, как я знаю, многие девчонки после сезона немножко были шокированы тем, что Виталия Нарицына уберут из сборной, потому что вроде как изначально планировалось, что он пришел руководить командой, непосредственно женской командой, весь олимпийский цикл. То есть это с 19 года по 22, да, вот эти 4 сезона.
Да, ну и по большому счету, когда ты смотришь, и отвоевали дополнительное место, да, дополнительную квоту. И вроде как и неплохо женская сборная периодически шла. И вы в одном из интервью сказали, что у вас и претензий, собственно, к его работе нету. Странно вообще?
Ну, вы знаете, к сожалению, у нас... многих спортсменов, к мнению многих спортсменов не всегда прислушиваются, вот, и я еще раз повторюсь, что, наверное, это все-таки прерогатива Союза биатлонистов, вот, мы единственное можем высказать только свои пожелания, а они уже назначают или увольняют. Мы, к сожалению, только выполняем свою работу и тренировочный процесс, и, соответственно, соревновательную деятельность.
Ну хорошо, а если поговорить, допустим, к ребятам приходит тренер-лыжник, известный наставник, который сделал великими спортсменами Крюкова, Петухова. Вот не сложно ли будет, что вот такой акцент именно на лыжную подготовку? А как же стрельба? Как ее не растерять? Вот если бы что-то аналогичное в женской сборной произошло, вы бы как к этому отнеслись?
Ну, вы знаете, всегда в сборной есть специалисты не только по лыжным гонкам, да, при всем моем уважении к Юрию Михайловичу Каминскому, я прекрасно к нему отношусь, я его знаю, это действительно очень грамотный специалист, вот, но также я знаю, что в сборной, в особенности в мужской, да и в женской сборной, есть много специалистов по стрельбе, и я думаю, что когда они начнут процесс подготовки или процесс даже планирования, или уже начали, да, то есть я просто не в курсе всех событий, именно написание программы тренировочной, то, конечно, будут коррективы в подготовке, не будет все стопроцентно так же, как у лыжников, потому что действительно нужно делать сноски на работу в стрельбе, иначе 24 часов в сутки просто не хватит для выполнения всей тренировочной работы.
Да, это точно. А с другой стороны, вот даже вспоминаешь, когда там бегала та же самая Анфиса Резцова, и вообще, да и сейчас есть биатлонистки, для которых отмотать там, промахнуться бесконечное количество раз на рубеже, ну а ногами просто творить что-то невероятное. Это уже лыжники от бога или это все-таки можно натренировать?
Ну, нет, я с вами абсолютно согласна, тренируемо все, вот, но, к сожалению, сейчас даже самые быстрые лыжницы в биатлоне, да, они, к сожалению, при большом количестве промахов уже не смогут никого догнать, как было раньше. То есть, да, два промаха, наверное, максимум, ну, три. Если погода такая тяжелая, тяжелое скольжение, как раз-таки вот выигрывают такие прям профессиональные лыжницы, которые себя очень хорошо на лыжне чувствуют. Вот. Уровень стрельбы все-таки настолько вырос, настолько выросла скорострельность, и вот эта комбинация хорошего хода, быстрой стрельбы, она заставляет нас все-таки задуматься о том, что не только быстрые лыжи, но и меткая стрельба.
А за счет чего? За счет чего начинают так, как вы говорите, с каждым годом все лучше и лучше стрелять? Что меняется? Я понимаю, это, или, может быть, тут дело даже в инвентаре, или в чем?
Нет, вы знаете, это просто прогресс, это конкуренция. Каждый год результаты растут. То есть, если посмотреть, допустим, статистику хотя бы 5 лет назад, если спортсмен или спортсменка стреляют каждый свой огневой рубеж по 30 секунд, то это считается просто здорово. Это очень быстро, да, если мы берем еще дальше время, там, 10 лет назад, когда стреляли по 40 секунд, вот, то сейчас, если спортсмен стреляет свой огневой рубеж, неважно, это положение лежа или стоя, более 25 секунд, это уже кажется много, потому что некоторые подъезжают, хорошие стрелки, да, и спортсмены, обладающие высокой скорострельностью, и стреляют по 20, по 18 секунд. То есть пойди потом отыгрывай эти 20 секунд с двух рубежей на дистанции 7 километров, когда там на финише каждая секунда — это место в протоколе.
А оружие, оно меняется вот с этими годами, да? Я понимаю, вот вы объяснили, что мастерство растет, а вот само оружие, оно претерпевает какие-то изменения?
Вы знаете, практически нет. То есть вот уже, наверное, можно назвать уже 15 лет в биатлоне, в которой я нахожусь, оружие совершенно не изменилось, не изменились практически и патроны, все осталось с тем же... Все технические характеристики сохранились, то есть никаких изменений. Есть какие-то небольшие изменения именно в подгонке оружия, в индивидуальном изготовлении ложа, да, этого деревянного приклада для винтовки. Вот. Но никаких изменений именно в самой винтовке, в самом стволе нет. Это все действительно связано с тем, вот с таким прогрессом, с той скоростью, потому что даже если сравнивать бег лыжников и бег биатлонистов, сейчас, если мы говорим о лидерах, да, мирового сезона среди мужчин и женщин, сейчас, наверное, можно сказать, что многие биатлонисты поспорят с многими хорошими лыжниками именно в лыжне.
Но тут и далеко за примером ходить не надо, ведь биатлонисты иногда и заявляются, и на этапах Кубка мира по лыжным гонкам бегут, а вот обратного, оно, к сожалению, оно и не происходит.
Да, тут уже сложнее.
Поэтому так уж очевидно сказать абсолютно невозможно. Я где-то читала интервью, по-моему, Владимира Барнашова, он сказал, что Юрлова точно будет до 22-го года бегать, это так?
Вы знаете... Нет, это, наверное, не так. Объясню, почему. Потому что после всех моих неудачных попыток съездить на Олимпийские игры, я как-то себе так уже, наверное, целью поставила, что я всегда живу только вот предыдущим годом, предыдущим сезоном. То есть я не закидываю так далеко какие-то свои желания и стремления, я больше концентрируюсь вот на данном моменте, на настоящем, на том, как подойти к подготовительному сезону, как выполнить подготовительный сезон, что улучшить по сравнению с прошедшим годом, что добавить, что убавить. То есть я, наверное, не соглашусь с Владимиром Михайловичем, таким жестким заверением, что я буду бегать до 22-го года. Я сейчас нацелена именно на летнюю подготовку, на качественную летнюю подготовку с последующей подготовкой к предстоящему сезону.
Дорогие друзья, у нас в гостях Екатерина Юрлова-Перт. Мы говорим сегодня о биатлоне, поэтому оставайтесь с нами, и мы вернемся.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, в студии Виктория Колосова и Екатерина Юрлова-Перхт у нас сегодня в гостях. Мы говорим о биатлоне, несмотря на то, что жара за окнами. Кстати, как у вас там в Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге наступило долгожданное лето. У нас за окном 30 градусов тепла.
Катя,
я
где-то читала, что у вас в связи с самоизоляцией вы никак не могли объединить семью, да? Вместе с супругом. Как вот с этим ведется работа?
Вы знаете, пока до сих пор мы общаемся только благодаря скайпу, благодаря фейстайму, видеоконференции, вот, и ждем вот этих вот долгожданных внесений по изменению путешествий, возможности пересекать границы. И я думаю, что в скором будущем все-таки нам удастся это сделать благодаря новым послаблениям.
А, кстати, вас никогда австрийцы не пытались переманить к себе?
Нет, вы знаете, за всю мою карьеру у меня не было предложений ни от каких других стран выступать за другую страну.
А вот то, что ребята уезжают, я понимаю, что для спортсмена по-другому никак. Надо как-то себя самореализовать, реализовывать. И вот вы как к этому относитесь?
Вы знаете, я отношусь положительно, когда спортсмен молодой, когда действительно есть какие-то перспективы роста, но, допустим, он не видит этих перспектив сейчас, на данный момент, в России, да. То есть уже крепкая молодежная или крепкая юниорская команда, и, к сожалению, по каким-то причинам туда спортсмен не попадая, имея возможность уехать выступать в соседнюю страну или куда-то чуть подальше, я думаю, что этим сбываются какие-то мечты, благодаря этому сбываются какие-то мечты, может быть, реализуются достижения, потому что, в принципе, ну, на моей практике есть спортсмены, которые действительно перешли в другую страну, не показывая каких-то значительных результатов здесь и в России, но впоследствии стали олимпийскими чемпионами. И вот, допустим, такой пример для меня — это Надя Скардина из Белоруссии. Вот, мы все детство отбегали с ней в Санкт-Петербурге в лыжных гонках, а потом она решила себя попробовать в биатлоне, решила попробовать сразу выступать за Беларусь. И, в принципе, у нее все получилось. Сложилась замечательная карьера. Личная медаль, эстафетная медаль с Олимпиады. Я за нее очень рада.
А почему, интересно, так происходит, что достаточно там, ну, ты меняешь страну, да, меняешь федерацию, и вдруг у тебя начинает идти результат? Может быть, у нас как-то вот за что упрекают российский спорт, что зачастую очень давят на спортсмена, да, вот результат, а в итоге кайфа от самого спорта человек не получает и работает только на результат. Может быть, из-за этого?
Вы знаете, я соглашусь с вами про результат, плюс у нас большая страна, и у нас в биатлоне большая конкуренция, и поэтому многие спортсмены не всегда выдерживают эту конкуренцию, да, вот, и в связи с этим ищут вот такие вот способы, такие выходы благодаря переходу в другую страну.
Кстати, вот хотела спросить, Кайса Макаранин, я наткнулась абсолютно на пост, и вы так очень по-доброму пожелали ей всего хорошего в дальнейшей жизни после спорта. Вот вообще она, дружба в биатлоне есть?
Я думаю, что да, есть, и благодаря Кайсе, наверное, я не потеряла веру в себя, когда был момент у меня в моей спортивной карьере, когда я выпала из состава сборной и не могла туда вернуться, вот, и Кайса, наверное, была одним из тех спортсменов, таким мотивационным, сильным мотиватором, наверное, так назовем, вот, которая сказала, что да ты все можешь, ты еще всех победишь.
Неужели она смогла найти какие-то слова, чего вы о себе не знали?
Вы знаете, это, наверное, просто такой был гармоничный тренировочный процесс, вот, в котором она так легонько меня подталкивала к тому, что все-таки не надо мне пока останавливаться, не надо мне пока уходить из спорта, вот, что как будто бы она чувствовала, что что-то должно еще хорошее впереди быть.
Знаете, мне какой вопрос всегда интересовал? Вот зачастую пресса, может быть, даже искусственно, да, раздувает некий скандал между биатлонистами. Вот один на этого сказал, другой на этого сказал. Вот атмосфера внутри биатлонистов, спортсменов между странами, она как-то накаляется, или это вот действительно, когда просто это вот пресса об этом пишет?
Вы знаете, в принципе, сколько я себя помню, сколько я помню все свои сезоны, да, биатлона, несмотря ни на какие конфликты политические или другие какие-то, да, международные, всегда у спортсменов сохранялись какие-то абсолютно дружеские, открытые отношения. Никто никогда не давал каких-то злых комментариев, и иногда, вы знаете, мне кажется, что специально делают какие-то, не знаю, ну, неправильные переводы, что ли. Да, есть ситуации, где действительно спортсмены просто высказывают свои мнения. Иногда эти мнения зачастую просто немножечко коверкают, вот, и преподносят совершенно в другом свете.
Ну, то есть на ваши взаимоотношения это никак не влияет?
Нет. То есть все друзья, коллеги по цеху, в принципе, не беря в расчет соревновательную деятельность, да, когда мы бежим друг с другом, соперничаем на дистанции, вот в обычной жизни, вне дистанции, мы абсолютно хорошо общаемся, постоянно какие-то звонки, переписки с поддержкой и с поздравлениями, если это какие-то праздники.
Вот, кстати, по-моему, чуть ли не вот в прошедшем сезоне был такой случай, когда вас кто-то на лыжне подрезал, да, грубо так говоря. По-моему, это вот с вами было точно, абсолютно. Вот после этого как складываются отношения? То ли спортсменка из Украины это была, сейчас вот уже не помню точно.
Да, это была Валентина Семеренко с Украины. Вот. Нет, я понимала, что это абсолютно не специальный такой маневр был, да, потому что была действительно очень сложная трасса и очень мало снега на трассе, да, то есть мы бежали по искусственной насыпной трассе, и действительно она тоже совершала переступание на спуске и не заметила, что я была с краю. Вот получилось так, что свои лыжи немножко толкнула мою, но все закончилось тем на финише, что она подошла и сказала, что я ни в коем случае не хотела это делать специально. То есть и в принципе, и мне не за что было прощать человека, потому что действительно был просто такой соревновательный маневр. То есть понятно, когда есть какие-то специальные моменты, да, когда люди там, не знаю, специально бегут сзади, по палкам наступают. То есть можно спокойно держать дистанцию, да, а тут специально, чтобы вывести соперника из равновесия, наступают ему лыжами на палке. Вот. Бывает, что толкаются специально или держат за палку специально. То есть, ну,
такое тоже бывает?
Да, да, в особенности вот в лыжных гонках, я знаю, что очень жесткие маневры совершают вот именно в спринтерских гонках, потому что там они даже как вроде бы как и правилами разрешены.
Но все мы помним тот же самый инцидент Антона Шипулина и Мартена Фуркада.
Ну, здесь, вы знаете, здесь я все-таки думаю, что это было, наверное, на эмоциях, хотя я и к одному, и к другому абсолютно нормально отношусь, хорошо отношусь, вот. Но я думаю, что тогда, наверное, был все-таки неправ Мартан, и нужно было как-то все это выяснить действительно не во время гонки, не в прямом эфире, да, не во время передачи эстафеты уж тем более, вот, а уже непосредственно после соревнований подойти и сказать, в чем была его претензия к Антону. Вот. То есть я считаю, что такие поступки лучше, конечно, совершать вне камер и разбираться индивидуально, если ты кому-то имеешь претензию, ни в коем случае не выносить это, а разбираться действительно с тем человеком, с которым ты хочешь разобраться.
Катя, ходят легенды из биатлона, всегда это очень как-то трепетно, это очень огорчительно, казалось бы, вот еще бы побегал, ну что же ты, зачем тебе нужно уходить? А молодежь, насколько, вот так если оглянуться, насколько амбициозно, талантливо молодежь сейчас в мировом биатлоне? Я не беру ее даже вот чисто наши какие-то, наши внутренние дела, а вот так, когда ты смотришь вот там по пелотону, да, который бежит, о, молодой, молодой, талантливый, вот ты, она есть талант? Молодежь уровня, там, я не знаю, Фуркада.
Я думаю, что есть, наверное, вот. Вопрос здесь только в том, что я уже упоминала в нашем разговоре о очень быстро растущей конкуренции. Вот. Если, допустим, 5-6 лет назад, когда был расцвет времени Фуркады, и он выигрывал абсолютно все, да, то сейчас даже иногда Йоханнесу Бё, который второй год подряд выигрывает Большой Хрустальный Глобус, иногда дается очень сложно на лыжне выиграть какую-то дистанцию, да, если он допустил чуть больше промахов, чем он мог бы себе позволить. Вот. Вопрос вот этой данной конкуренции. Конечно, если появится кто-то, кто сильнее даже Мартана Фуркада или Йоханнеса Бё, то тут уж, конечно, я, наверное, возьму свои слова обратно, но пока на ближайшее будущее, я думаю, что биатлон будет, конкуренция в биатлоне будет расти, и, скорее всего, что так уже подряд выигрывать, сколько, 8 лет, по-моему, Мартан выигрывал, наверное, будет очень сложно спортсменам. Либо это должен будет быть очень стабильный спортсмен молодой, да, который, может быть, не все гонки будет выигрывать, но он будет всегда очень близко, то есть если мы говорим и о женщинах, и о мужчинах, да, либо это действительно должен быть какой-то такой вот уникум, одаренный спортсмен, который обладает очень быстрой и точной стрельбой и прекрасным лыжным ходом, лыжным бегом. Вот. Поэтому я думаю, что если такой человек будет и будет 8 лет еще подряд выигрывать, то я возьму свои слова обратно. А мой прогноз – это действительно вот, либо стабильный спортсмен, вот, ну, если, в принципе, стабильность, это все-таки, наверное, мы отнесем к спортсменам более возрастным, вот, но если появится такой молодой, то будет тоже, наверное, здорово, интересно.
Дорогие друзья, мы говорим сегодня о биатлоне, у нас в гостях Екатерина Юрлова-Перхт, мы продолжим после небольшой паузы.
Мастера спорта.
Продолжаем, друзья, говорить о биатлоне. Екатерина Юрлова-Перхт у нас сегодня в гостях. Катя, нередко бывают такие варианты, что вот идут спортсмены. Давай теперь о наших поговорим. Они выступают на этапах IBU. И ты понимаешь, что вот он здесь выиграл, там выиграл. И прям, ну вот все, ты уже думаешь, ну вот сейчас звезда. Сейчас вот его заявляют на этап Кубка мира, и сейчас пойдут победы. И вдруг ничего не происходит. И вдруг с этого этапа его сняли, на следующий он уже не поехал. Почему теряются спортсмены? Почему этот переход, он таким классным, громким не получается?
Ну, вы знаете, к сожалению, в современном биатлоне это сделать очень сложно, потому что если мы даже будем сравнивать сейчас Кубок мира и Кубок IBU, это очень большая разница в уровне данных соревнований. Объясню это тем, что порядка 5 лет назад IBU приняло такое решение, что Кубок IBU будет проводиться для спортсменов до 27 лет. То есть это, можно сказать, такие второстепенные соревнования для спортсменов, кто недавно покинул юниорский возраст или кто еще не попадает, допустим, в основной состав от своей стороны, да, и, соответственно, убрав большое количество спортсменов, кому за 27 лет, а мы знаем, что в биатлоне где-то примерно к этому возрасту только вот и подходят результаты, да, у многих спортсменов, будь то наша страна или другие страны, тем самым очень сильно упал, наверное, во многом рейтинг Кубка IBU, после чего IBU решил снова, да, Международный союз биатлонистов решил снова оставить все как раньше было, но теперь уже появились дополнительные кубки среди юниоров, среди юношей, и получилось, что IBU, это, назовем его так, что это как бы вот такой второстепенный остался кубок, где очень много талантливых спортсменов, но многие из них уже переросли данный кубок, теперь выступают только на Кубке мира. То есть уровень участников, да, если раньше кубок IBU считался, ну, можно сказать, таким показателем для Кубка мира, если ты выигрываешь кубок IBU, то ты железно на Кубке мира в десятке. Сейчас же, вот как вы уже сказали, что да, выигрываешь на Кубке IBU, приезжаешь на Кубок мира и не показываешь ничего. Потому что действительно, если ты сейчас выигрываешь Кубок IBU и приезжаешь на Кубок мира, то в самой своей хорошей форме, при хорошей стрельбе, на данном соревновании ты можешь показать результат не выше 30-го места.
А вообще удивительно, трасса одна, мишени одни, но это же не меняется, там, я не знаю, как в хоккее, допустим, да, НХЛ и нашем, размер площадки, все одно и то же. А почему так происходит тогда?
Вы знаете, мне кажется, это все-таки связано с психологической адаптацией, потому что соревнования рангом ниже, более спокойная атмосфера, среди тренерского штаба. Более такие все, знаете, вот больше похожи на какие-то российские соревнования, то есть к чему, в принципе, наши спортсмены привыкши, да? А когда ты попадаешь на Кубок мира, там вот все по максимуму. Там большие высокие требования, высокая конкуренция. Поэтому, наверное, многие спортсмены, впервые попавшие на Кубок мира с Кубка IBU, сталкиваются с такой вот проблемой, что они не могут побороть волнение, не могут побороть себя. Они вроде бы готовы выступить хорошо, готовы хорошо пробежать, готовы хорошо стрелять, но такой вот психологический фактор, как чрезмерное волнение, он, к сожалению, мешает это сделать.
А тут Екатерина Юрлова, у которой есть диплом психолога, насколько я понимаю. Вы вот часто пользуетесь своими знаниями?
Вы знаете, в последнее время да. Да, я как-то раньше не придавала особого этому значения, вот, но после небольших трудных периодов, да, скажем так, в моей спортивной карьере, я поняла, что это очень важно.
А что самое, ну, я не знаю, может быть, какой-то совет, вот что было тяжелее, взять себя в руки, дальше работать или что? Или совладать со своими эмоциями? Вот здесь в каком аспекте были проблемы?
Вы знаете, наверное, да, это все-таки мотивация, когда ты понимаешь, что у тебя ничего не получается, ты понимаешь, что, в принципе, тебе уже там не 15 лет, и как бы спортивная карьера у многих в этом возрасте подходит к концу, вот, просто не знаю, что тебе делать, оставлять себе спорт или все-таки пытаться бороться, продолжать тренироваться. Вот, наверное, вот это самая была проблема, именно замотивировать себя. Ну, и я считаю, что, конечно, поддержка родных и близких, она всегда очень важна, поддержка друзей, поддержка родителей, близких. Это, наверное, основополагающий в такой ситуации То есть, если близкие люди верят в тебя, поддерживают, то, конечно, ты находишь какие-то дополнительные силы, дополнительные резервы, чтобы промотивировать себя и начать тренироваться с удвоенным желанием. Вот. А если близкие люди говорят, так зачем тебе это надо? Брось ты, бросай ты, иди уже работай или иди чем-нибудь займись. То есть, ну, в принципе, им все равно. Или они, наоборот, тянут чашу весов, которая говорит, что все, хватит, надо заканчивать. Вот. То тогда действительно сложно пойти и что-то сделать. А спортсменам, которые попадают впервые на крупные соревнования, наверное, хочется очень сильно пожелать такой, ну, момент, да, чтобы они себе запомнили, отложили где-то, что неважно, какого ранга спортсмен, будь то олимпийский чемпион, будь то чемпионат мира, или просто впервые приехавший на, допустим, Кубок мира спортсмен, все волнуются абсолютно одинаково. Все волнуются. Не бывает таких спортсменов, которые, выходя на старт, не волнуются вообще.
Да, тут я с вами полностью согласна, и нет такого спортсмена, который бы не мечтал показать максимум.
Да.
Кать, вы с какими мыслями в сезон предстоящий идете? Что хотелось бы?
Вы знаете, наверное, хотелось бы немножко разобраться в стрельбе, потому что, допустим, в прошлом году в сезоне подготовительном все шло очень хорошо, и действительно даже по сравнению с прошедшими годами я довольно сильно улучшила стрелковый показатель, но, к сожалению, не удалось реализовать данную работу в зимнем периоде, и я пока, если честно, не сильно понимаю, почему. Провели анализы с личным тренером и с тренерами сборной, вот, но пока что какого-то единого понимания нет. Да, мы продолжаем работать, единственное, что сейчас нет возможности заниматься с оружием, потому что все пока, к сожалению, закрыто, вот, но есть возможность разбирать ошибки, приходить к тому, чем нужно будет сразу же в первое время заняться, когда будет доступ к оружию. И я благодарю всех болельщиков, кто всегда в течение сезона, несмотря ни на какие результаты, будь то хорошие результаты, будь то провалы, всегда пишут, поддерживают, и это очень приятно, и за это огромное спасибо.
Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была российская биатлонистка, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перт. Катя, спасибо.
Спасибо большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.